Слава Господу, друзья! Вы можете занять свои места. И пусть слава из наших уст будет всегда звучать. Не просто уста наши будут шептать, не просто мы будем в мыслях это понимать, но пусть уста наши звучат. Потому что написано, сердцем веруют к праведности, а что делают устами? Исповедуют ко спасению. Мы будем с вами читать Слово Божие, рассуждать над тем, что там написано. Я уже давно или какое-то время не был в этой церкви. Вы знаете, я заметил, что просветлели мои глаза, когда я смотрю на вот эти чудесные экраны. Это благословение для церкви, но я верю, что от действия Божьего Слова светлеют наши духовные глаза. И может быть, вы сюда пришли, ваш взгляд затуманен обстоятельствами жизни, трудностями, которые переживаете, возьмитесь вот за это откровение, за его слово, за то, что он сегодня говорил уже к вам в пении и будет говорить дальше в слове, в молитвах. Неважно, кто стоит здесь на сцене, важно то, что Господь, написано, просветляет нас своим откровением. Мы будем с вами читать текст Священного Писания, который записан в книге «Чисел» в 34 главе. Я буду читать достаточно длинный отрывок. Но прежде этого мы должны с вами хоть немножечко порассуждать и сказать о том празднике, который мы с вами сегодня празднуем. Это въезд или торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И достаточно справедливо было отмечено сегодня, что не каждый человек может объяснить, а что же произошло. Мы не говорим о таких сложных для людей праздниках, как Благовещение, Сретение, тут чуть посложнее. Но въезд Иисуса в Иерусалим, я думаю, что должны знать все люди. Но удивление мое было в том, что когда на Рождество мы спрашивали людей, а что произошло, то взрослые говорили, мы не знаем, а дети говорили, Рождество – это день рождения Деда Мороза. Я понимаю, насколько люди сегодня невежественны в том, как они верят. Но с другой стороны, я не буду говорить о событиях праздника, а скажу о моих переживаниях, связанных даже с этим праздником. Мне кажется, что церковь в современности вошла в стадию, в которой хочется верить вот такому вот Иисусу, который едет в Иерусалим, и ему все восклицают. Вот если в такую церковь зовут, люди идут. Если такие проповеди, что все у твоих ног, бери и ступай, куда пойдет твоя нога, все тебе принадлежит. Люди за такими призывами идут. Если говорят о каком-то духовном росте, зачем напрягаться? Встал, аллилуйя, и все открыто в твоих глазах, на твоих путях. Люди готовы идти с таким Иисусом и кричать осанну. Но знаете, исследуя жизнь Иисуса Христа, мы понимаем, что все Евангелие пропитано не таким переживанием Иисуса. Когда Он пришел в Иерусалим, или вернее в Иордан, и там стоит Иоанн. Иисус зашел в эти воды для того, чтобы креститься. Что ему сказал Иоанн? Зачем? Я недостоин. Этими самыми словами сказал, никто в этом мире не достоин тебя. Не просто, зачем ты пришел сюда в Иордан, зачем ты вообще сюда пришел? Ты Божий Сын. И он говорит, знаешь, Иоанн, именно так надлежит нам исполнить всякую правду. А как? Он знал, что правда на кресте. Он знал, что путь его победоносный – это путь креста. Не те сопутствующие чудеса и знамения, не те переживания, которые имели ученики, восторженно восхищенные. Он им несколько раз говорил, путь победы – это путь не торжественного въезда в Иерусалим. Путь победы – это путь Голгофы. И мы в следующее воскресенье будем об этом говорить. Все остальное – это вспомогающая информация, вспомогательные обстоятельства. Я сегодня, друзья, молюсь, чтобы мы не верили только в того Иисуса, который едет торжественно, перед которым постилаются одежды, которому кричат «Осанна!». Может быть, приходят в нашу жизнь другие времена. Мы их не хотим, мы их не ищем. Но настоящая победа не тогда, когда он едет на ослике. Настоящая победа, когда он висит на кресте И я верю в это искупление. Я буду читать очень схожий текст Священного Писания и говорить о настоящей победоносной жизни христиан. Я буду говорить о том, что Бог дал нам выбор. И от нас зависит, каким путем мы идем, а от этого зависит, каким образом мы живем. И если мы избираем правильный путь, если мы избираем правильное место, в котором мы должны быть, то Бог дает нам особое благословение и действует в обильной мере. Но если мы избираем другой путь, может быть, даже очень хороший, библейский, правильный, но более легкий, мы должны быть готовы к определенным переживаниям на этом пути тоже. Я буду читать с самого начала этой главы книги чисел. Там Господь говорил с Моисеем и сказал следующее, со второго стиха. «Дай повеление сынам Израилевым и скажи, когда войдете в землю ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская с ее границами». Это как указание для народа Божьего. И дальше достаточно сложный текст, потому что, не имея Гугла, как сегодня мы знаем, что это такое, карт не имея бумажной, топографической или географической или политической карты мира, Божьи дети должны были в голове, в своем разуме, в своем видении нарисовать границу Божьей территории. Это не были просто слова, это не были просто географические названия. Это было очень конкретное пророческое указание, где должен жить Божий народ. Южная сторона, начиная с 3 стиха, будет у вас от пустыни Син подле Едома. И пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравимой, пойдет через Син. И будут выступы ее на юг, Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Адару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границею западную будет у вас Великое море, и это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цидаду, оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Инану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Инана к Шифаму. От Шифама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Кинерев с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. Обратите внимание, что Бог всегда устанавливает в жизни границы. Есть граница в воде, есть граница суши. Есть граница дню, есть граница ночи. Есть граница зиме, есть граница лету. Всему есть граница. И когда мы говорим о человеческой судьбе, когда мы говорим о христианской судьбе, Бог тоже установил очень конкретные границы с севера, юга, запада и востока. И эти пределы Он определил для того, чтобы человек мог пользоваться, максимально употребляя те благословения, которые или благословениями, которые Бог для него определил. Но смотрите, что написано дальше. «И дал повеление Моисей сынам Израилевым, и сказал, вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать 9 коленам с половиной и половине колена». Мы с вами знаем, что одно из колен не имело удел по определению или удела. Это было колено Левиина. 9,5 колен. Эта земля досталась не всему Израилю. Написано, потому что колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина уже получили удел свой. 2 колена и половина колена, другими словами, 2,5 колена, получили удел свой за Иорданом, против Иерихона, к востоку. Аминь. На этом я закончу чтение текста Священного Писания и буду говорить об очень важных исторических событиях в жизни израильского народа, извлекая оттуда уроки для нашей с вами практической жизни. Бог не так просто очень четко обрисовал границы Его воли. Бог не так просто четко отделил тех, кто не захотел быть в этих вот пределах. Интересно, что Рувим – это первенец Иакова. Но написано, когда Иаков благословлял его, он говорил: послушай, ты бушевал, как вода. Ты слишком переменчив в своем настроении. Ты взошел на ложе отца, поэтому не будешь первенствовать. А здесь он оказался вообще вне удела. Точно так же колено Гадова и половина колена Манассина. Три духовных урока, и мы будем с вами молиться. Мы должны с вами сказать, что эта история начинается намного раньше, чем описано в книге чисел в 34 главе, о чем мы с вами читали. Достаточно хорошо известна для нас история исхода израильского народа из Египта. Бог своими чудесами и знамениями вывел свой народ посредством служения Моисея и Аарона. И вы знаете, это было в Божьих планах не очень длинное путешествие. 3 месяца они шли к горе Синай, там встретились с Богом, с Его присутствием, с Его законом, с заповедями, установлениями. И этот период, когда они познавали Божью волю для своей жизни, длился чуть больше года. Шли, общались с Богом, и написано, на 2-м году после исхода из Египта нет такой четкой границы. Год с лишним. Спустя они уже стояли прямо вот у Иордана, у берегов земли обетованной. Вот так определил Бог шествие своего народа. Выйдя из рабства, они должны были достаточно быстро прийти в землю обетования. И Божье определение было, чтобы они в эту землю зашли. Теперь мы с вами обременены всей историей, которая произошла дальше. Но, друзья, давайте мы сейчас с вами остановимся и поймем. Вот это был Божий план. Чудесами и знамениями вывести, быстренько провести через пустыню, изменив мировоззрение людей и привести в землю обетования. И при том, что у Израиля не было даже выбора. У них не было даже никакого другого пути, потому что Бог сказал: «Это земля для вас». И что интересно, современные христиане, истолковывая Ханаан, да, на языке образов, очень часто представляют это как вечность. Даже песни складывают: мы идем в небесный Ханаан, это там, что ожидает нас впереди. Может быть, в художественном варианте это и правильно, но в богословском нет. Потому что Ханаан – это земля победы. Это земля, которая принадлежит нам с вами в нашей христианской повседневной жизни. Ханаан – это то место, где течет молоко и мед. Интересно, я как-то раньше говорил об этом здесь, в этой церкви, что течет молоко и мед – это выражение обозначало и благословение, в том смысле, что Бог снабжает людей своим небесным каким-то покровительством, и обозначает проклятие. У пророков это выражение обозначает, что люди не могут ничего делать. Они могут питаться только тем, что даст им природа, молоко и мед. И в этом случае Бог сказал: для вас, дорогие, Ханаан, и у вас нет другого пути. И когда Моисей уже позже стоял у берегов Ханаана, он говорил: Господь, дай мне перейти и увидеть эту добрую землю. Прекрасную гору дай мне увидеть, Ливан дай мне увидеть. Но ему Господь сказал: полноте, Моисей. Давай не будем больше об этом говорить, тут туда не войдешь. А почему? Мы знаем с вами эту историю, когда они вот стоя здесь, перед Божьей землей, послали 12 соглядатаев. Я буду рисовать эту картину в воображении, чтобы вы понимали, как связи образовываются и в земном, и в духовном мире. 12 соглядатаев ходили 40 дней по земле обетования. Они увидели красоту земли. Они увидели прекрасные плоды, которые произрастают на этой земле. Они встретились с нормальными, миролюбивыми людьми, которые их укладывали спать и давали им покушать, и с собой еще дали. И когда они вернулись назад, что они сказали? Мы не войдем. Написано, Бог разгневался. Они плакали целую ночь. Только 2 человека, Иисус Навин и Халев, остались верными обетованию. 10 человек смутили, расслабили сердце народа. Люди плакали целую ночь и сказали, нет, мы пойдем назад в Египет. И Господь сказал, вы не пойдете в Египет. У вас нет такого пути. Я не определил этот путь. Вам смерть. Это мое наказание. Моисей был мудрым человеком, сказал, Господь, что про нас скажут египтяне? Так нечестно ты вывел, и они даже тебя не поймут. Ты вывел, чтобы убить. Но Господь произнес суд, друзья. Это не отменяется. И Он этот исполнил суд. Только не мгновенно, а естественным течением жизни. 40 лет, пока не поменяется поколение, Израиль находился в пустыне. 40 лет они должны были терпеть результат своего выбора. 40 лет они должны были жить бесполезной жизнью, потому что не захотели войти в землю обетований. И все умерли. Нет смысла в такой жизни. Нет смысла в такой победе. Нет смысла выходить из рабства для того, чтобы, мучаясь, окончить жизнь под палящим солнцем. И те люди, которые верят, что Ханаан – это небо, друзья, будьте готовы, что будете всю жизнь находиться в пустыне, а потом перепрыгните в духовное измерение Божьей милости. Ну, извините за такое слово. Не то определил Бог для нас. И спустя 40 лет Моисей привел этот же народ, только уже в другом поколении, на это же самое место. И сказал, вам принадлежит Ханаан. У Бога нет другого определения для вас. Вам принадлежит Ханаан. И вот очень важный урок, друзья. Если в первом случае Бог, разгневавшись, истребил, то во втором случае Бог дал выбор. И первый урок состоит в том, что мы с вами избираем быть нам в Ханаане или оставаться на том месте, на котором мы находимся сейчас. В этот момент к Моисею подошли представители двух колен. Вот колено Рувима и колено Гада. И говорят, послушай, Моисей, мы не хотим в землю обетований. Мы хотим быть здесь. У нас есть стада. Для стада или для стада, для каждого нужно поле. Мы поглядели, вот эта земля Галаадская, на которой мы находимся перед Иорданом, она очень хорошая. Она хороша для наших стад. Позволь нам тут остаться. Знаете, Моисей уже имел опыт. Он знал, что такое разногласие в народе. Он знал, что такое, когда одни хотят, другие не хотят. И он внутренне даже обиделся, как новое поколение, а старые мысли. И он, разгневавшись, он говорит, послушайте внимательно. Он так интересно сказал, отродье грешников, что же вы творите? Ваши отцы здесь же. Не захотели туда идти, и вы не хотите. Но это было уже более умное поколение. Это было уже поколение на новом витке цивилизации. Хоть каждое поколение приходит на те же самые устои, на которых и предыдущие, но уже в новом варианте, более цивилизованном. Когда нас пожилые люди говорят, вот это мода у вас, это мода плохая. Я говорю, вспомните свою молодость, тоже мода была, только на низшем уровне цивилизации. Ну, раньше как-то поприличнее, если раньше клёши, длинные воротники, рубашки, то теперь полуколготки, полуштаны и вообще такие малюпасненькие рубашечки, а то и нету совсем. Новая цивилизация, новое мировоззрение, но тот же народ, те же люди. Говорят, Моисей, мы не воюем. Моисей, послушай. Давай мы тебе объясним нашу позицию. Мы не хотим Ханаан. Мы не хотим воевать. Мы не хотим мучиться. Зачем это надо? Мы хотим вот эту землю. Но мы сделаем все, что ты скажешь. Мы пойдем с тобою. Мы поможем вам завоевать. Мы вас поддержим, укрепим. Но эта земля хороша для стада. Посмотрите, какой ужасный выбор. Не для души. Не для детей. Не для удобства жизни. Эта земля хороша для стада. И Моисей сказал, если вы исполните свое обещание, то будет так. И так было. Знаете, о чем я сегодня говорю, применяя это к нашей практической христианской жизни? Многие христиане не хотят в Ханаан осознанно. Они даже научились верить так и жить так за Иорданом. И когда человек говорит, мне плохо одному пастору, мне тяжело, у меня судьба такая, и жена там рядом в трубку говорит, плохо. Этот пастор слушал, думает, надо срочно спасать, надо помогать. И он едет в этот дом и говорит, послушайте, люди, надо избавляться от этого плохо, давайте будем молиться. Да мы уже молились, давайте сильнее, давайте встанем на колени, мы будем верить. Ну мы уже верим, давайте по Писанию верить. Молись, ну слов уже нету, повторяй за мной. И знаете, что эти люди говорят? Что ты от нас хочешь? Отстань. Было все просто. Что ты хочешь? Я хочу тебе помочь. Я хочу тебя перетащить в другое измерение. Ну, простите меня, пожалуйста, но иногда христиане есть такие, которых нужно перетащить через этот Иордан. Дотащить до вечности как-то. И церковь это делает. Служители это делают. Люди постоянно говорят, им тяжело, им плохо. Но давайте будем честными. Это наш выбор. Человек находится в болезни, и это его выбор. Он даже нашел библейский текст, который говорит, там у Тимофея была немощь желудка. Он говорит, вот у меня тоже немощь. Это твой выбор. Есть другая земля, другое измерение. Есть измерение победы. Есть измерение, в котором Иисус взял все наши немощи и болезни на крест Голгофы. Это то, что Он для нас с вами приготовил. Это измерение веры. Это Ханан, который Бог для тебя определил. И туда не нужно идти десятилетиями. Туда не нужно идти всю свою сознательную христианскую жизнь. Туда можно войти, будучи послушным Богу, просто повинуясь Его заповедям. Очень красивые богословские мысли делают длинным наш путь в Ханаан. Потому что все нужно взвесить, все нужно измерить. Все нужно определить, чтобы причину следствия найти. А Бог говорит, будь просто послушен мне. Если я сказал, иди на дорогу, которая пуста, просто иди. Если я сказал, иди в Ханаан, просто иди. И если я сказал, что я буду с тобой, значит ничего не отменено. Ничего не будет измениться, я твой Бог. Я сказал вам это в пустыне, вы мой народ. Что вам еще нужно? Где наша с вами победоносная христианская жизнь, друзья? Не обвиняйте церковь, не обвиняйте пастора, не обвиняйте время, в котором мы живем, не обвиняйте мир, который сделал нас такими вот померкованными, млявыми христианами. Загляните глубоко внутрь, а насколько мы с вами хотим настоящей победоносной жизни. Иногда очень удобно жить возле Ханаана, не в рабстве. Поля, стада, дома. Иногда создается ощущение, иллюзорно такое ощущение, что это Божье присутствие. Друзья, в этом состоянии невозможно оценить по-настоящему Божью волю. Как ни странно, в состоянии благополучия очень сложно понять отношения с Богом. Посмотрите, жизнь Давида бурлит переживаниями. От позитивного, крайне позитивного, до негативного, крайне негативного. И он настолько истерзан вот этими вот великими Божьими делами, великими поражениями, что он сам не знает, как он идет. И говорит, Господи, ты испытал меня и знаешь. В начале одного из своих псалмов, а в конце говорит, Господи, ну испытай еще. И узри, так не на опасном ли я пути? Покажи мне настоящий путь. Это был человек волнений, но это был человек Божьего присутствия. Написано, он исполнил все желания Господа. А потом пришел его сын, около Ханаана живший. Ну, образно я так говорю сегодня, все было хорошо. И стада, и поля, и мудрость, и имущество. Люди приходили посмотреть на него. И иногда говорит, вот она, настоящая жизнь. Но вы знаете, что сказал Соломон? Эта жизнь меня победила суетой. Эта жизнь меня победила тем, что ничего не происходит. Нет ничего нового. Я устал от такой жизни. И мы знаем, как закончилась его жизнь. Это был человек очень глубокого философского склада ума и рассуждения. Он говорил, ничего не меняется. Но почитайте книгу Экклесиаста. Он говорит, исполняйте Божьи заповеди. Держитесь за них. Так ты не проиграешь. Поэтому, друзья, сегодня мы в своей христианской жизни стоим перед выбором. быть около Иордана, рядышком, или же пойти дальше. Второй очень важный духовный урок, связанный вот именно с этой историей раздела земли. Моисей умер, он не вошел в землю, которую Бог определил. Почему? Потому что так он поступил, так Бог ему сказал. Можете об этом почитать больше в Священном Писании, но на его место встал Иисус Навин. Когда он встал и занял свою позицию, Господь ему сказал: знаешь, теперь надо идти и воевать. Ты будь тверд и мужествен. И он дал очень сильное обетование: я буду с тобою. Куда бы ты ни пошел, я буду руководить тобою, буду сопровождать тебя. Только пусть вот это вот слово, которое тебе дал, обетование не отходит ни день, ни ночь. Укрепляйся, назидайся, я буду с тобой. А теперь иди, надо воевать. Человек, который, по сути, вел за собой совершенно невоенный народ, тепличный народ, выросший в пустыне, народ, не видевший вообще ничего, кроме как благодати. Одежда не ветшала, обувь не снашивалась, не болели, Бог все обеспечивал. И он собрал Израиль и говорит: знаете что, дорогие, мы идем воевать. Нам нужно перейти через Иордан. И нас ожидает очень сложное время. Я думаю, что народ не понимал слова «война» точно так же, как Адам не понимал слова «смерть». Как можно напугать смертью того, кто не умирал? И как можно напугать войной того, кто толком не воевал? Они, если даже в пустыне какие-то переживали вопросы, то Бог все настолько заступался за них, что они чаще всего воевали со своим ропотом. Вот это они научились делать. Они воевали с Моисеем, с его женой Ефьяплянкой, воевали со всем, с чем не надо было воевать. Вот она, жизнь за Иорданом. Иногда я смотрю на людей в церкви, не воюют ни в той войне, в которой надо воевать. Иисус, наверное, говорит: идем на настоящую войну. Это вам, ну, не шуточки. Но у него есть 2,5 колена, а эти люди уже в уделе. И он позвал их и говорит: послушайте, вы обещали, и вы обязаны пойти на войну. Вы обещали Моисею, Моисей только поэтому вам дал землю. Даже Господь ни его, ни вас не осудил. Вы останетесь в своем уделе. У вас у всех есть 3 дня собрать провизию, и мы идем на войну. И так было. Эти 2,5 колена были верны своему обещанию. Они не отступили от своих слов. Они то, что исполнили, сделали. Более того, они сказали: Иисус Навин, послушай, если даже кто-то из наших не пойдет, смерть ему будет, все пойдут. Но там есть интересная такая оговорочка: способная к войне. Друзья, до тех пор, пока ты способен к войне, нельзя жить мирно. А что это за жизнь? Что это за время жизни? Написано: юноши, вы победили лукавого. Есть какой-то период, в который Господь дает нам силу для войны. И он говорит: пойдем воевать, Иисус Навин. Народ собрался, и они пошли. Друзья, второй очень важный урок, связанный с этой историей. Если ты остался за Иорданом, если твой выбор не идти в землю хананскую, без войны не проживешь, но ты будешь воевать в чужой войне. Ты будешь участвовать в чужих сражениях. А это не совсем лучший путь жизни. Представьте себе, когда ты идешь на войну, а дома остается твой близкий человек, близкие тебе люди, остаются стада, которые должны кем-то быть досмотрены, дома, которые кем-то должны быть достроены. А тебе нужно идти. И если у тебя спросят, куда ты пойдешь, ты скажешь: завоевывать землю. А если у тебя спросят: о, тебе еще больше земли надо, а что ты скажешь? Я не себе, а кому? Моим братьям. Нам, славянам, это сложно понять, потому что мы живем по принципу «для себя все». Один мне человек сказал: у нас снегоуборочная машина, курицы и те под тебя гребут, а ты хочешь, чтобы мы еще раздавали. Нам это сложно понять. И вот представьте, ты идешь в войске завоевывать территорию, которая тебе вообще не нужна. Какое будет отношение? Будет очень тяжелое время. И когда ты приходишь к Иерихону, и Господь говорит: этот город для вас, вам нужно его обойти. Встретился вождь воинства небесного и говорит: я с вами пришел ныне для вас. Тут еще Господь повелел обрезать народ, обрезали всех, переждали, пока выздоровеют. живши за Иорданом, сидишь и думаешь, а надо мне это? Ну, обещал. Рухнули стены Иерихона, все ликуют, говорят, Бог дал победу. Ну да, дал. Ну идем дальше, а дальше, там, я не знаю, следующий город. Я уже по хронологии не буду называть, чтобы не ошибиться. Можете посмотреть в книге Иисуса Навина. Еще одна война, еще одна победа. И как человек живет? Он живет с мыслью, хоть бы не убили. А то толку, что у меня там, за Иорданом, моя территория. Как воюет человек в такой войне? Мы смело в бой пойдем, один сказал. И мы за вами. Говорит, и как один умрем, он подумал. Говорит, идите сами. И вы знаете, что это, наверное, самое сложное состояние, когда ты воюешь, а победа тебе не нужна. Когда ты воюешь, а нет счастья от того, что ты что-то приобрел. Да, можно подогревать себя мыслями. Я исполняю долг. Отлично. Можно подогревать себя мыслями, но я брату делаю хорошо, отлично. А что для своей судьбы? Я вижу людей в церкви, которые сегодня согласились жить за Иорданом. Они молятся, говорят, Господь, мы чего-то добились, у нас неплохо все получается. Не надо большего. Ну и это не отнимай. Вот какое-то такое обыденное повседневное христианство. Есть домик, есть машинка, есть церковь, благословенный служитель, я их всех так люблю. И тут назначают внеочередную молитву. Давайте помолимся о детях-отступниках. А ты сидишь и думаешь, а зачем мне эти дети-отступники? Это не моя война. И каждый раз стоишь перед выбором. Но если бы это была твоя земля, я не имею в виду дети-отступники. А если бы ты был частью тела, тогда, когда вступили в Ханан, все воевали за всю землю, а потом уже делили. А если ты за Иорданом, ты уже отделил. За что воевать? Все как одно в церкви, а потом делим. Но за Иорданом сначала делим, а потом уже думаем, будем мы заодно или не будем. И кто-то заявляет нужду об исцелении, пожалуйста, помолитесь. А это не твоя война, а ты уже за Иорданом. И надо тебе это. Вы знаете, многие люди так и не смогли в своей жизни понять, что такое победа, потому что на самом деле не стремились к ней. Бог дает благословение при такой жизни. Поймите, я еще раз повторюсь, это не был грех. Бог не осудил. Бог согласился с таким решением. Это даже не нарушило Божий план, потому что 9,5 колен – это подавляющее большинство. А если добавить колено Левина, то и 10,5. Но знаете, в чем проблема? Человек был несчастен, потому что воюя, не видит. Это как спортсмена, которого постоянно тренируют, но ни разу не выводят на соревнования. Это как человека, который хочет все время жениться, так и не женился. Это страшное состояние. Когда хочешь поесть, а так и не поел. А почему? Потому что до этого был определенный выбор. Друзья, мы должны сегодня с вами понять еще и еще раз. Очень сложно воевать чужой войной. И поэтому в этом случае сложно увидеть радость победы. Я сейчас не призываю нас искать трудности на свою голову, чтобы потом пережить победу. Это не будет победа. Это будет исправление ситуации. Победа приходит тогда, когда в твою жизнь нужно принести особое дерзновенное действие. Победа, друзья, еще раз послушайте внимательно, не происходит в тот момент только, когда мы поправляем свои грехи. Это полупобеда. Настоящая победа, когда мы идем дальше дозволенного, когда мы заходим на территорию врага, когда мы приобретаем то, что никогда нам не принадлежало, потому что так сделал Иисус, потому что Он пришел на эту землю, Он стал подобным нам. Не просто для того, чтобы улучшить обстоятельства жизни. Посмотрите, и евреи того времени, времени Иисуса Христа ожидали вот этой вот заиорданской жизни, чтобы поправить, чтобы для стада было хорошо. А Иисус сказал, нет, так не будет. Я пришел умереть, потому что нам нужно зайти на чужую территорию. Нам нужно взять то, что до сих пор нам не принадлежало. Ему даже ученики говорят, ну слушай, пожалей себя, зачем тебе это надо? А ему надо было для того, чтобы потом сказать, ад, где твое жало? Или смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Иисус был прославлен. И это была настоящая победа. Так вот, друзья, мы в христианской жизни очень часто научились побеждать на уровне поправить свою жизнь. И это правда победа. Она нас вдохновляет. Но когда жизнь поправил, а дальше стремиться не к чему, приходит обыденность. Приходит повседневная христианская обычная жизнь. И мы говорим, Бог не действует. Пророки слабенькие стали. Проповеди в церкви одни и те же. Песни не очень. Не так служение проходит. Я не про вас, я про других людей говорю. Не туда касса церковно распространяется. Не тех гостей зовем. Опять же, не про вас. А не потому, что так. А потому, что остановился победа, победившая мир. Это ваша вера. Написано, все, чего не попросите с верой. Даже если скажешь, горе, ты вернись в море. Так будет. Но люди не научились законами веры. А я вас просто предупреждаю, почитайте Откровение, оно побеждающему дам наследовать все. Вы можете задать себе вопрос, так буду я спасен или нет, если я не стремлюсь к победе? Да, возможно. Писание говорит, как бы из огня. Все, что строил, Бог испытает, сгорело, и написано, выхватит как бы из огня. Да, ты будешь спасен, но не тешь себя этим. Это не для того верить, и не для того пришел Иисус, для того, чтобы нам жить за Иорданом и тешиться землей для стада. Бог пришел для того, чтобы мы жили в победе. Поэтому, друзья, если наш выбор не идти вперед, не воевать и не брать свою землю в Ханаане, то мы должны смириться с тем, что мы будем воевать не свои войны. Мы будем ходить не своими путями. И нам будет от этого достаточно сложно. Церковь – это тело. Нельзя отделиться от церкви. И те же самые люди, которые жили за Иорданом, они все равно приходили на поклонение туда, куда Бог определил. Но это усложняло их жизнь, им нужно было постоянно преодолевать туда-назад этот Иордан. Я еще к этому вернусь. Но зато земля хорошая, для стада все неплохо. И поэтому мы сегодня стоим перед выбором, жить своими победами или жить чужими. Так вот, если мы стремимся для личной жизни, для помазания, это приносит благословение. И еще раз вот подчеркну эту мысль, что христианство сегодня хочет беспроблемности. Да, я вспоминаю свою беспроблемную жизнь. Я был молодым парнем, получил хорошую специальность, работал на стройке, зарабатывал больше, чем папа с мамой вместе взятые. Ну, как-то так получилось. Я не знаю даже почему. Это было такое время. Ты встал утром, оделся, пошел на работу. Знаешь, во сколько начало, во сколько конец. Ты знаешь, когда обед. А потом ты знаешь, что придешь домой, а потом идешь в церковь на репетицию, а потом опять ночь, опять день. В принципе, поначалу я подумал, что это очень хорошее время. Я был счастлив, я был героем, я приходил маме, давал какую-то часть зарплаты, она мне вопросов не задавала. Я был счастливым человеком. И я думал, вот это нормальная жизнь, и Богу служишь, и никуда спешить не надо, и спишь, и ешь сколько надо. Я даже поверил, что меня в армию не заберут. Но это были чужие победы. Это были победы не мои, они мне ничего не стоили. Когда я оказался в сапогах, как мы говорили, я тогда понял, что моя жизнь рухнула. Самый главный урок, который я усвоил, пришло время заниматься своими победами. Пришло время перейти Иордан. Пришло время переоценить свою жизнь. Пришло время, чтобы решить, вернешься ты назад к этой обыденной жизни, или ты пойдешь дальше. И когда я уволился из армии, пришел, мне все сказали родственники, о, у тебя же там место на работе сохранилось. И опять вернись в свою беспроблемную жизнь. Друзья, Бог периодически дает вот эти вот ощущения Иордана. Перейди, посмотри. Побудь соглядатаем. Но я не вернулся на свою работу. Я приобрел совершенно новое понимание судьбы. Не для того Бог меня здесь определил. И сегодня я, может быть, страдаю от того, что не всегда ешь вовремя, не всегда спишь вовремя, не всегда дома бываешь. Не всегда то приобретаешь, что бы ты хотел. Но я нисколечко не чувствую себя несчастным человеком. И я верю, что таких здесь большинство. 10,5 колен. Вы можете аминь сказать. Мы счастливые люди. Потому что ты каждое утро просыпаешься, и ты знаешь, этот день Бог дал для тебя, для определенной победы. И Ханаан не закончился тем, что ты победил, и все, и спи спокойно. Бог оставил вокруг еще народы, чтобы не потеряли навык в войне. И сколько бы мы ни приобретали, сколько бы мы ни изучали Писание, сколько бы мы ни молились, мы с вами знаем, что нужно жить в победе. Это единственное условие, которое Бог для нас дал. Если ты начал воевать, живи в этой победе, и будет тебе. И последний духовный урок, прежде чем мы будем молиться. Прошло время, война закончилась, все колена были распределены. Почитайте книгу Иисуса Навина, там много повествований написано о том, как делили, как разбирали. Вот меня это восхищает, конечно. Когда пророчески Бог нарисовал какую-то карту земли, это не скачаешь приложение в телефон и посмотреть, так, куда нам идти. Это нужно было постоянно идти по вере, упираешься носом, что за город? Ага, там, условно, Цур, ну, будем воевать, что, было там в Божьих планах, было, воюем. И так дальше, и дальше, и дальше, когда уже все вот эти вот Божьи вехи, о которых мы читали, были пройдены, закончилось время, приходит Иисус Навин и говорит вот этим 2,5 коленам, идите домой, вы обязательства свои исполнили, все сделали, ваша земля там, где вы были, возвращайтесь. Мы с вами говорили о том, что это была вообще не их война. Они не могли прийти в свои дома и сказать, мы победили, потому что любой победитель приносит добычу. Да, у них были какие-то трофеи, естественно, они с собой что-то принесли. Но все трофеи, мы с вами знаем, принесенные за границу, очень быстро заканчиваются. Съестные быстро съедаются, вещи быстро изнашиваются. И какая потом мысль приходит? Сделать визу опять за границу. Эти дары очень временные. И если туда они шли на войну с Божьим сопровождением, они пришли в Иордан, река разлита, ноги встали людей, несущих ковчег, и остановилась стена воды, остальная ушла. И они пошли. 12 камней взяли, положили на берегу, 12 оставили там. Сказали, это символы Божьей славы. То назад такого не было. Назад добирайся как хочешь. Твоя земля за Иорданом. Победы все закончились. Ты спокоен. Иди, там для твоего стада хорошо. Плыли. Не знаю, как там, искали брод перейти. Пришли домой. И когда они пришли домой, они осознали очень опасную обстановку, в которой они оказались. Но мы-то видели войну, мы-то победили. А что наши дети? А что с ними будет? Они вырастут за Иорданом, они не знают этой земли. И знаете, что тогда эти 2,5 колена решили сделать? Вы можете это внимательно исследовать в Священном Писании. Они решили поставить жертвенник Господу. И написано, поставили вот там же, у Иордана, здоровенный жертвенник. И когда они это сделали, и слух дошел до ханаанских колен, то ханаанские колена встревожились и встали войной идти на 2,5 колена. Зачем? Потому что они сказали, разделение в народе. У них уже свой жертвенник. Но прежде чем идти туда, в селом, где стоял этот жертвенник, послали Финеса, сына Елиазера, священника, с ним 10 соглядатаев, и говорят, послушайте, узнайте, что там происходит. Мы же вместе, мы едины, мы воевали, мы один народ, они перешли за Иордан, у них свой жертвенник. И пришли вот эти вот 11 представителей, говорят, послушай, что вы тут творите? Вот эти 2,5 колена, они говорят, братья, мы ваши, братья, мы с вами, мы не отделяемся ни в коем случае. Но знаете, о чем мы подумали? Мы теряем своих детей. Пройдет еще одно поколение, 2 поколения, и наши дети скажут, а мы не евреи. Наши дети скажут, а мы отрезаны Иорданом. И поэтому, чтобы наши дети не забыли, мы поставили этот большущий жертвенник, чтобы они могли увидеть связь между вами и нами, что мы одни. И этот жертвенник мы назвали жертвенник-свидетель, чтобы они помнили. Но, братья, послушайте внимательно, это не жертвенник всесожжения, это не жертвенник приношения. И они такую интересную формулировочку употребили. Братья, не надо воевать, потому что это подобие жертвенника. И тогда 10,5 колен, или 9,5 колен, точнее, успокоились, сказали, ну ладно, если так, будьте мы в мире, вы не отделяетесь. Но вот она жизнь, друзья, если мы не стремимся к победам в своей лично судьбе, если мы не стремимся к победам и к Ханаану в своей семье, то знайте закон Божий, правила Божьи. Последующее поколение начнет себя отделять от ваших побед, а потому что их нет. Мы научились в церкви говорить «мы», «наша церковь», «наши служители». Но если это не станет «я», то не... Потому что, смотрите, сначала «я», которое может перерасти в «мы» вместе с нашими детьми. И наши дети будут говорить «мы», только если родители сказали «я». Но если родители говорят «мы», то в следующем поколении дети скажут «они». Это закон жизни. И поэтому христиане, те, которые успокоились и сказали, все хорошо, Бог нас любит, у нас замечательная церковь, мы живем в столице, ничего нас не обременяет, метро нам провели сюда, благословение, все сделали идеально, уютный дом молитвы, уютное время для служений, благословенное слово, трансляция на весь мир, чего нам еще надо? А это подобие жертвенника, а это недостаток личного участия в том, что происходит в теле Христовом. И потом родители начинают говорить, вы знаете, мои дети отступают от Бога. Как так получилось? Они ходили в воскресную школу. А теперь, друзья, подумайте, сколько они? Час в неделю. Но они еще ходили на кружок по плаванию. Они еще ходили на олимпиаду по математике. Они ходили на спортивную гимнастику. Они ходили на катание на коньках. Они ходили еще на вязание там или крючком, или макраме делать. Они везде были, все же спокойно, все классно. И во что церковь превратилась? В один из кружков. Когда мы сидим и говорим, дети, Бог действует. А те говорят, ну да, где-то действует. Дети в нашей семье, они говорят, покажи. И что говорят? Не придирайся, вот умный такой нашелся. А ты покажи. У меня есть один друг, нестандартный человек, очень такой своеобразный. Мне с ним... отношения как волна, то нравится, то осторожен. И вот он однажды, сидя дома, вот этот человек реально показал пример для всех нас, и я об этом расскажу вам. Он сидел за столом, был ужин, и он говорит, дети, а вы знаете, как вот мы с мамой поженились вообще? И он говорит, да, мы знаем, об этом знает вся церковь. А он рассказывал, что он составил список сестер и ходил просто по очереди, всем предлагал. Ну, список, естественно, по мере там уменьшения претензий, да. Это знает вся церковь. Они говорят, нет, все не так. На самом деле это благословенная семья. Бог особым образом их познакомил. Это все видимое. Он говорит, дети, а вы знаете, вот как Бог меня спас? Они говорят, ну да, ты пил, теперь не пьешь. И он говорит, ну я понял одну очень страшную истину. Мои дети ничего не знают. И он сказал, дети, у нас будет праздник Господу. Он приготовил шашлык, они поехали куда-то там, или, я не знаю, дома, точно не помню. Сделал хороший стол, сели вокруг. Они очень много времени уделяли тому, чтобы говорить, что Бог сделал. И говорит, дети, это не просто, я пил, а не пил. Ваш дедушка умер от алкоголя, захлебнувшись в своей блевотине. Я не хочу такой жизни. Я в своей жизни приобрел победу, я сегодня свободен. Я не хочу, чтобы это было в вас. Я вам свидетель, вы должны жить в победе. Мы не просто с мамой познакомились, я не просто ходил, но я много молился, я много искал, и Бог мне дал. И это был праздник в их семье, праздник торжества. И он говорит, я знаю, что я буду периодически так делать. А я сижу и думаю, может быть, я не делал этот праздник, но я обязательно буду на это обращать более пристальное внимание. Я должен рассказать, что на самом деле значит победа. Но знаете что, друзья, когда мы рассказываем о своей победе, то мы кого-то зажжем для того, чтобы он к этой победе стремился. Но когда мы рассказываем о чьих-то победах, это не побуждает людей искать чьих-то побед. Они будут искать только тех, кто для них является примером. Дети по образу и подобию нашему будут жить, как бы они этого не хотели. И как бы нас это, может быть, не совсем устраивало или не устраивало. Поэтому, друзья, если мы живем за Иорданом, если мы не пошли в Ханаан, в землю обетований, то мы должны быть готовы к тому, что в нашей жизни не будет жизни. У нас в жизни не будет конкретного опыта войны, особенно у детей, и радости победы. У нас будет подобие войны и подобие победы. И нужно быть очень серьезным человеком и прилагать очень много усилий, чтобы сохранить последующее поколение в этой победе. И когда я смотрю на современные молодые церкви, они говорят, предыдущее поколение, они консервативно, они религиозно, они ничего не понимают. Успокойтесь и никогда так не говорите, молодые люди. Они имеют опыт личный, и они это могут передать. Возьмите у них эту победу. Спросите, подойдите. Поищите их путь, как ты шел. И я иногда прихожу к пророкам, к пастырям, и пророк говорит, что тебе откровение надо? Не, не надо, расскажи, как ты живешь. Расскажи, как ты получаешь откровение. Расскажи, как ты молишься, как ты говоришь, какие слова. Я не хочу подобие жертвеннику. Я хочу жертвенник. А что это такое? А вот эти 2,5 колена знали, что такое жертвенник. Потому что они были на горе Гевал. Потому что когда они воевали, завоевывали территорию, Бог им сказал, на горе Гевал поставьте жертвенник. Из камней нетесанных. И когда они поставили жертвенник, он говорит, поставьте на этой горе 6 колен. А другая гора, Горизим, рядом, а туда отправьте еще 6 колен. А между ними поставьте ковчег завета. И те, кто на горе Гевал, левиты, провозглашают проклятие. Проклят будет, кто не исполняет завет Божий. И весь народ говорил, аминь. А те, кто на горе Горизим, говорили, благословен будет тот, кто исполняет Божьи заповеди. И весь народ говорил, аминь. Вот это настоящий жертвенник. Это жизнь в понимании благословения и проклятия. Это жизнь в завете. Это жизнь, которую Бог предложил, он говорит, жизнь и смерть я тебе предложил. Благословение и проклятие. Ты стоишь между 2 горами, а посередине стоит ковчег. Это твое личное отношение с Богом. И он говорит, избирай жизнь. А если ты будешь за Иорданом, там подобие жертвенника. Там нет ковчега. Там есть хорошая жизнь, но для твоего стада. Для этого ли мы пришли на эту землю, друзья? А если мы в победе, Бог и стадо даст, и поле даст, все даст, потому что мы стоим в победе, потому что это настоящий жертвенник Богу, потому что это мой опыт переживаний и благословения. Поэтому, друзья, мы сейчас с вами будем молиться. За Иисусом ходило очень много людей. Они знали, для чего Он пришел, для победы. И они представляли себе другую победу. Они представляли себе беспроблемную победу. Они представляли, что Он въедет торжественно в Иерусалим, стены рухнут, Римская империя упадет. А Он им сказал, нет, настоящая победа придет через войну. Настоящая победа придет в вашем разуме. И когда Он встречал людей и говорил, следуй за Мной, не только 12 пошли за Ним, 82 пошло за Ним, плюс еще 70 к 12. И когда Он им говорил о настоящей победе, о настоящем Ханаане, знаете, что многие решили? Я не пойду через Иордан. Я допускаю мысль, что они остались хорошими людьми. Я допускаю мысль, что они, может быть, были в церкви, были во Христе, может быть, в вечности, с Иисусом. Но чего они не могли понять? Ханаан – это не беспроблемная жизнь. Это переход через Иордан, это победа. Когда подошел к нему юноша и говорит, послушай, Иисус, я хочу в Царство Небесное. Я хочу, я вырвался из рабства, хочу туда. Он говорит, нет проблем, исполняй заповеди. Он говорит, о, как хорошо. Я уже этому научился, для меня это не проблема. Он говорит, послушай внимательно, но я тебе сейчас покажу путь более превосходнейший. Возьми все, что ты имеешь, продай, оцени, раздай, а потом приходи и пошли со мной в победе. И знаете, вот такого христианства он не захотел. Написано, печалился и ушел. Почему? Потому что это... Но я думаю, если бы он сказал, Иисус, подожди вот здесь, никуда не уходи, сейчас, я все пойду быстро, только не уходи. Он бы имел вдвое больше, втрое больше. Бог может во 100 раз больше сделать. Но, наверное, закон Божьей жизни, Божьего царства, говорит ему, это вообще не было интересно, если бы он пошел за Иисусом. И когда во въезде в Иерусалим участвовали сотни людей, тысячи, то у креста стояли немногие. в Ханаан, нужно идти и воевать. И поэтому мы будем молиться не для того, чтобы мы умерли в пустыне, не для того, чтобы мы остались в земле Галаадской, а для того, чтобы мы перешагнули посуху через Иордан. Так надлежит нам исполнить всякую правду. И приобрели победу. Побеждающий наследует все. Встанем для молитвы, друзья.